Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, день добрый. Сегодня у нас понедельник, и мы начинаем нашу передачу «Шалом», как всегда, погружаясь в интересный, яркий, контрастный еврейский мир для того, чтобы находить точки пересечения с христианством и понимать, как же развивается иудейско-христианский диалог. Я очень надеюсь, что наша передача рассчитана на разного слушателя. Надеюсь, что вы с нами, и нас слушают и евреи, и христиане, и мы очень хотели бы, чтобы эти миры, эти пространства, они пересекались, потому что все-таки корень один, и мы неоднократно говорим и вдохновляем в передаче, что есть возможность соединения, развития и благословения. Итак, вот мое такое торжественное вступление, почему еще, дорогие мои, потому что у нас Ханука. Ханука – замечательный праздник, мы начали с вами об этом говорить в предыдущий понедельник, сделали такой потрясающий ввод вместе с нашими гостями, и сегодня мы будем продолжать говорить об этом удивительном празднике. С нами будет гость, я очень надеюсь, что вот-вот он появится в студии, потому что вы нас сможете и видеть, и слышать, и сейчас вы наблюдаете, что я пока в одиночестве. Но я надеюсь, что вот-вот за этим столом появится долгожданный человек, и мы с вами начнем. Итак, давайте я сейчас напомню наши координаты, друзья. Во-первых, это телефон прямого эфира 8 800 333 1706, и периодически вы будете слышать его в джинглах. У нас также Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 0996. И, конечно, как я уже сказала, вы нас можете слышать, видеть, присылать свои сообщения, вопросы, комментарии, если, например, вы нас смотрите сейчас в социальных группах наших партнеров. Пожалуйста, друзья, давайте общаться. Все-таки сейчас особое время, и под барабанную дробь наш гость сейчас, он вошел в студию, вот он сидит напротив меня. Итак, значит, у нас в гостях Давид Йона. Давид, я очень рада, что вы до нас добрались.
Очень рад.
Несмотря на все препоны. Ну, сегодня понедельник, это же надо понимать. Вот. Итак, Давид с нами, Давид Равин, и я думаю, что сегодня будет наиболее такой интересный с этой точки зрения эфир, потому что мы можем прикоснуться к таинствам Хануки, к ее традициям, к ее посланию и посмотреть на некую трансформацию, транскрипцию, которая произошла с течением времени. То есть как сейчас отмечают Хануку? Есть ли отличие от того, как это делали много-много лет назад? Вот в чем произошли изменения в традициях, в посланиях, что сохранилось? И, конечно, нам очень интересно, как Ханука перекликается, и перекликается она, допустим, с тем же Адвентом, который отмечают большое количество христиан. Итак, друзья, давайте вот об этом сегодня поговорим. Еще раз говорю, приглашаю вас к нашему общению, к нашему диалогу. Вот, вопрос у меня такой: отмечаете ли вы Хануку, и для вас что она, что этот праздник для вас означает, определяет, ну, помимо, конечно, просто реального ее перевода, да, что вот обновление, праздник света, тем не менее, вот что Ханука для вас. Итак, давайте на небольшую перебивочку, и мы возвращаемся в студию и начинаем. Также хочу сказать, что за микрофоном Татьяна Ваганова. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы действительно вам рады, как мы уже сказали, мы сегодня будем говорить о Хануке, о время обновления, времени освящения, и в предыдущей передаче у нас был такой исторический ввод, мы рассказали о событиях, собственно говоря, в которых и родилась Ханука, обозначили, что это праздник не библейский, а исторический, но на таком, на духовном основании, и давайте мы все-таки сегодня сделаем особый акцент именно на ханукальной традиции. Давид, и вот как раз хочется у вас спросить, вообще вот как отмечают именно евреи Хануку, вот именно сейчас?
А, именно сейчас?
Именно сейчас,
вот,
да.
Прям в понедельник, сегодня, последний день Хануки, восьмой. Да, евреи отмечают хорошо.
Весело.
Весело, да, с помпой, с развлечениями. Ну, собственно, если в историческом контексте, как отмечают сейчас, в отличие от того, как это делали в более ранние времена, в принципе, практически ничего не изменилось. Единственное, что некоторые традиции, они подстроились под обстоятельства, а некоторые, ну, как бы так сказать, стали еще более образными.
Например?
Например, под обстоятельства подстроились некоторые традиции таким образом. Если раньше в честь этого события, ну, как и сейчас, зажигались огни в честь того, что произошло вот в историческом аспекте, в историческом контексте 2500 лет назад примерно, очень примерно. Собственно, вот в честь этого события наши еврейские мудрецы постановили каждый год зажигать ханукальную свечу 8 дней подряд в честь этого чуда. И вот изначально это была одна свеча каждый день. А сейчас эта традиция стала более образной. То есть если раньше зажигали просто одну свечу, чтобы, ну, дабы показать, что Всевышний вносит свет в этот мир, то сейчас каждый день прибавляется одна свеча. В первый день одна свеча, во второй день две, в третий три и так далее, и в восьмой день восемь свечей. То есть как бы образ того, что Всевышний не только присутствует в этом мире своим светом всегда, но и увеличивает этот свет, и как мы должны в своей жизни увеличивать этот свет Всевышнего посредством вот такого вот прообраза. Угу. Красивого очень.
Да, вот интересно, ведь там зажигание каждой свечи, оно тоже несет какое-то послание. То есть вот каждая свеча, она вот с каким-то смыслом, там пророческая, там материнская. Но это вот я так слышала, не знаю, насколько это соответствует истине.
Очень много каббалистических, так скажем, оправданий каждому действию, которое происходит в еврейском мире. И эти, ну, каббалистические такие традиции, они, ну, на самом деле относительно недавно привнесенные в наш мир, хотя на самом, некоторые люди в некоторых моментах могли бы закидать меня сейчас камнями, сказав, что нет, это очень древнее учение, это очень древние вещи.
Ну, да, и может быть мы здесь поэтому сразу сделаем сноску такое, что каббалистические традиции, здесь сразу может быть у некоторых такой мороз по коже, потому что каббала что-то связанное с каким-то шабашем, извините, вот иногда. Поэтому давайте мы сейчас вот отделим кислое от пресного, да?
Да,
по поводу каббалистических традиций. Это вот как, куда?
Каббала — это учение, которое возникло в средние века, хотя некоторые евреи утверждают, что это невероятно
более древнее
учение,
такое,
которое,
да,
прошло прямо от Моше Рабейну, то есть от Моисея, и получил ее на горе Синай. Вот. Ну, как бы половину раввинов сегодняшнего дня уверена, что это не так, и что это движение, которое возникло в средние века, и оно, как бы, может быть, и имеет под собой какой-то духовный аспект. На самом деле все в этом мире имеет под собой духовный аспект. Вот. Но, тем не менее, в общем это, ну, такое, как бы, человеческое оправдание всему тому, что происходит, и все перекладывание всего, что есть в этом мире, на духовные рельсы.
Но это тоже своего рода философия такая?
По сути, да.
Она, по-моему, завязана на математике, на числах, вот насколько
она завязана
я...
на всем, на чем только можно.
На чем только можно. Так. А вот как она переплетается, допустим, с Танахом? Или там нету пересечений, или они есть?
Ну, она вплетена в Танах, так скажем. То есть все, что есть в Танахе, утверждается, что...
А вот кто это вплетал? Допустим, те люди, которые толковали Танах?
Это вплетали, да, само собой, это толкователи Танаха, и, собственно, Торы, и каких-то законов, и Талмуда. Это толкователи, которые, ну, объясняли этот мир и все его значение вот с духовной точки зрения, с привлечением сюда также и нумерологии. То есть... как это, нумерология, ну, какие-то числа.
Цифры, да, это числа, да, определенные, да, которые вот имеют какие-то значения.
Да, да, угу, да. То есть все, например, слово в еврейском алфавите каждая буква имеет какое-то числовое значение. Соответственно, берется любое слово, смотрится, какие буквы в этом слове, и значения этих чисел, которые есть в этом слове, получается, они складываются, и как бы до тех пор, пока не получится простое число или двузначное число. А дальше уже относительно его там находится сакральный смысл этого вот скрытого числа, и поэтому таким образом можно отцифровать любое слово Танаха.
Да, слушайте, ну это интересно, на самом деле отдельная тема, может быть, мы, кстати, как-нибудь ее и возьмем. Вот, да, но чтобы мы сейчас просто не уходили от нашей основной темы, вернемся просто к нашим свечам, которые вот мы зажигаем. Итак, вот какие-то есть именно послания вот для каждой свечи, или, опять же, это достаточно добровольно?
С точки зрения каббалы, конечно, есть. А вот с точки зрения свечей, ну, как бы нет.
Просто зажигаются они. И вот, хорошо, давайте посмотрим на следующее, вот на процесс зажигания. Вот, например, если мы говорим о шаббате, то там такие свечи шаббатные зажигает женщина. Ну, как вот хранительница очага, да, это важно, да? Вот, а что касается вот ханукальных свечей, кто зажигает их?
А ханукальные свечи зажигает, без сомнения, мужчина. Вот, и он зажигает глава дома, и на самом деле все мужчины, которые могут зажигать свечи.
То есть и дети в том числе, да?
Да, собственно, и вот как бы дальше. То есть все мальчики дома, каждый имеет свою ханукию в еврейских домах, и они каждый зажигает свое привнесение света в этот мир.
Вот. Ну, давайте вот нарисуем для наших слушателей и зрителей картинку такую, вот, чтобы было более понятно вообще, вот, когда это происходит, утром, днем, вечером, где вся семья пребывает, что они делают в этот момент?
Это происходит вечером, в самое такое темное время, то есть когда наступает темнота, и она в этом мире увеличивается вот более всего. Ну, то есть на самом деле ведь день и ночь — это тоже прообраз тьмы и света. И, соответственно, когда вот наступает ночь и получается такой прообраз тьмы, то в этот момент зажигаются свечи ханукальные для того, чтобы рассеять эту тьму и рассеять ее вот, ну, вокруг себя и вот вокруг всего того пространства, до которого можно дотянуться. Таким вот образом.
Ага, и вот в этот момент произносятся какие-то молитвы или,
конечно,
слова, или
еще что-то? Произносится благословение, как и все в еврейском мире. Оно имеет благословение, само собой благословляет не свечи, а Всевышнего, который сотворил ханукальное чудо когда-то, в те далекие времена, и благодарение его, и вот после этой молитвы зажигаются свечи.
А себя вот как-то надо готовить перед ханукой? То есть, ну, допустим, да, вот как, например, если мы сделаем такой перенос в христианский мир, там, когда перед постом люди тоже себя как-то приготавливают, что-то читают, переосмысливают, рефлексируют, смотрят, от чего как-то им нужно избавиться в своей жизни. Вот ханука — это тоже такой период?
В еврейском мире все праздники имеют такой какой-то период, ну, в том числе и ханука. Просто ханука — это недостаточно...
Потому что само название обновление, да, оно как-то вот ориентирует вроде бы на то, что надо что-то вот пересмотреть.
Да, да, само собой. И но здесь рефлексия какая-то, она происходит, наверное, во время вот самого праздника, основная ее часть. Вот. То есть с каждым днем мы увеличиваем количество света, и вот как бы к восьмому дню мы увеличиваем святость на вот самый максимальный уровень, на который мы вот способны. Вот таким вот образом примерно.
Хорошо, но мы понимаем, что ни один праздник, он не обходится, конечно, без трапезы. И трапеза, она всегда занимает особое место вообще и в Танахе, да и вообще во всем Писании, да. Если мы посмотрим на это, вообще восточная традиция по отношению к трапезе, ну, здесь что-то такое священное вот присутствует. Разделить трапезу с другом, там, возлежать, это не только поедание какой-то вкуснотени, но еще и общение, да, вот какое-то сакральное такое единение и так далее. То есть там из этого можно там тоже целую такую философию развернуть. Вот стол ханукальный, вот что он из себя представляет?
Трапеза действительно имеет значение, но здесь еврейские мудрецы выводят этот закон по поводу любой трапезы, собственно, а особенно праздничных и полупраздничных. Все это выводится из заповеди о Назаре. То есть, если человек хочет стать Назареем, то тогда он должен там перестать есть какие-то, ну, вкусные вещи, как можно больше от всего отказаться.
Ну, то есть вести такой аскетический образ. Да.
Да, надевать на себя вретище и вести, да, как бы такой вот аскетический образ жизни, так как об этом сказано в Новом Завете про Иоанна Крестителя. Угу. Вот, таким же вот образом. И человек во все дни своей жизни после обета этого назарейства не пьет вино. То есть такой вот обет в Танахе присутствует. Ну, и дальше, ну, и отказывается от каких-то вот...
Ну, да, особенностей таких, да, благ, да.
Да, угу. Собственно.
Вносит в себя в пространство некого дискомфорта.
Да, ну, и да. Более того, после угу. этого самое важное, что есть, когда он заканчивает этот обет, то есть этот обет он берется на какой-то срок. Когда угу. срок подходит к концу, он обязан от этого обета отказаться и принести жертву. Жертву за грех. То есть за то, что он совершил грех.
Угу.
Вопрос, в чем грех? Он же хотел отказаться от всех этих благ, чтобы стать более, как бы, ну, святым, более возвышенным, более духовно приближенным ко Всевышнему, как и пост в том числе, да?
Чтобы не слишком зазнаваться?
Так, нет.
Нет?
Ну, как бы, нет такого, что Бог наказывает на всякий случай людей.
Для профилактики.
Для профилактики, да, да, такого нет. То есть если Всевышний сказал, что это грех, то тут стоит разобраться, почему. Так и мудрецы еврейские разобрались и поняли, что Всевышний дал очень много благих вещей в этом мире, тех, которые вот приносят какие-то удовольствия. Причем не запретные сейчас, само собой, я говорю о простых вещах, которые не запрещены, покушать, там, попить, отдохнуть в мягкой постели и так далее. И таким образом человек, который отказывается от тех благ, которые Всевышний дал, он обязан принести жертву за грех, потому что в данном случае он согрешает против Всевышнего тем, что он отказывается от того, что он предоставляет. Соответственно, трапеза имеет как раз обратное значение, любая трапеза. То есть, ну, не просто там перекусить бутерброд по дороге, а сесть, там, потрапезничать.
Чинно, особенно, благородно.
Да, да, особенно с друзьями, с близкими людьми, или тем более, если накормить еще голодных или нуждающихся. То есть, мало того, что ты сам используешь те блага, которые Всевышний тебе посылает, ты еще и распространяешь эти блага на каких-то других людей, которые могут в этом поучаствовать. И таким образом это получается обратная сторона от греха. То есть это благодеяние такое, собственно. И таким образом все трапезы превращаются в нечто такое практически заповеданное Всевышним. То есть как, то есть что Всевышний хочет, чтобы люди, наслаждаясь, помнили о нем, вспоминали о нем и благодарили за то, что он создал такой чудесный мир, в котором мы с вами живем. Вот. Поэтому ханукальные трапезы, как и прочее, они, ханукальные трапезы, они, в общем-то, ну, происходят каждый день Хануки.
То есть вот этот каждый вечер, когда свечи зажигаются, и все садятся за стол, и начинается стол. Вот это вот празднество такое.
Да, и обязательно здесь опять, как и во все в еврейском мире, имеет множество прообразов, то есть делаются какие-то блюда из, с приготовлением из масла, то есть растительного масла.
Да, вот здесь вот как раз немножко перебью, потому что все мои друзья вот в этот период, этой недели, да, прошедшей, они как раз писали о том, что сейчас у них самая главная задача – это выжить вот, от поглощения пончиков. Вот, поэтому, ребят, я вам передаю привет всем, кто остался в живых. Вот, привет вам. И давайте мы все-таки расскажем людям, пончики вот здесь при чем.
Сегодня еще пока 8-й день.
То есть еще, да,
пока
еще
надо
можно
пожелать людям крепиться.
Еще немного, ребята, выход впереди.
Потому что все блюда, они такие прям маслянистые, хорошие, сдобные. Это пончики обязательно, жареные в масле. Это можно и в духовке, но вот как бы, как правило, делаются вот такие жареные прям в масле. Это латки с, как это по-русски называется, дранники. Вот, да.
Ой, в общем, все такое насыщенное, калорийное.
И все, в общем-то, такое, да, подобное. То есть какие-то блюда с маслом, салатом.
Да, вот это почему, с чем это вот связано?
С чудом, которое происходит. произошло, ведь оно произошло...
А, это именно вот с этим маслом, да?
Да, ага. То есть все, известно, что Всевышний к маслу имеет неоднозначное, ну, отношение такое, как бы он к нему относится особо. То есть он его использует во многих жертвоприношениях, говорит, что люди обязаны приносить масло оливковое, да? Оливковое, да. Очень важно упомянуть. И также, как и к любому жертвоприношению, также и к хнукальной минаре, то есть требовалось тоже оливковое масло. Это прообраз, ну, такой руаха койдыш, как это по-русски, Духа Святого, да?
Угу.
Вот. Собственно, вот этот прообраз, который находился все время в храме. И эта минора, она должна была гореть в храме каждый день, не выключаясь. В храме не было окон. Соответственно, единственный источник света в храме — это минора. И таким образом вот этот масляный светильник, он горел и излучал, источал из себя свет, показывая тот самый вот свет, который вот привносит в этот мир Всевышний.
Да, и мы напомним людям, что там масло было особенное такое, да. Вот особенной чистоты, там посвящение, тоже за него молились, и вот как раз чудо-то и произошло в том,
не
что...
Не то, чтобы прям за него молились, а благословляли. Всевышнего за это масло, да. И это было должно быть масло, которое самого высшего качества, а масло самого высшего качества — это то, которое выходит из оливок само. То есть брали 4 корзины оливок, укладывали 4 корзины с, ну, корзины, в общем, обычные корзины, то есть с дырочками, все как положено, корзинки, набивали их оливками и ставили друг на друга. И получается, под тяжестью своей с верхней оливки придавливали нижние, и с нижних стекало масло. И вот это вот масло, которое стекало само не посредством какого-то пресса или давки или чего-то еще, вот это вот самостекающее масло, оно считалось самым ценнейшим. И только такое масло дозволено
как
было
интересно.
Использовать в храме.
А почему не под прессом?
Потому что под прессом все равно получается, что выходит не только масло, а еще какая-то часть оливок, какая-то часть там, ну,
то
может
есть примеси
быть,
уже, да, какие-то.
Да, и это
есть.
Уже идет не совсем вот такое вот чистое. А как известно, ко Всевышнему в дар мы должны приносить самое ценное, что у нас есть. Соответственно, в данном случае мы приносим самый ценный вид масла, которым можно было только придумать.
Интересно, как. Ну и мы напомним, да, вот в чем чудо-то заключалось именно как раз в храме, хотя мы говорили об этом, но давайте мы еще раз об этом вспомним.
Да, когда произошло осквернение храма, и после этого Хашманаим, которых стали называть Маковеи, по-русски, когда они отвоевали храм и стали его освящать, и после того, как они перестроили жертвенник, на котором даже жарили свинину, да, в храме Всевышнего, жарили некошерное мясо в дар греческим богам.
Ну, там вот
богам.
Этим богам, да.
Да, всего пантеона греческого. Завезли статуи, все это очистили, из храма убрали. И после очищения произошло такое освящение храма, то есть как и при Моше, да, когда он священников вводил в мешкан, скинию собрания, вот, когда он священников вводил, когда, и перед этим происходило освящение, то есть можно почитать, это в Торе прямо все указано, произошло точно такое же освящение храма, и в этот момент требовалось зажечь минору. И нашли все и сделали все, за исключением масла. Не было такого масла, такого качества и такой выжимки. Все сокровищницы храмовые были разграблены, и единственное, что там осталось, это только один бочонок масла. И причем это был особый бочонок, это вот того самого масла, которое таким образом выжималось в особой пещере на, как я по-гречески называю, на Елеонской горе, то есть на той, с которой елей происходит, то есть там, где оливки произрастали, специальные храмовые, где за ними ухаживали, и вот там была пещера, в которой это все дело, выжимка происходила, но весь этот процесс выжимки, так как он такой максимально строгий, он происходил в течение 7 дней. А масло, заготовленного в специальном таком, в специальном бочонке, который был, как это сказать, цельный, глиняный, то есть, сейчас, чтобы вам объяснить, у него не было крышки такой, которую можно было открыть и закрыть. То есть он был глиняный, и
внутри него было,
внутри
вот
него было
это масло.
Да.
А как его наливали, а потом запечатывали?
Да, его,
да?
Изготавливали так, что, получается, он как бы изготавливался уже с маслом внутри. Этот глиняный,
как интересно.
Глиняный, ну, как его назвать, бочка такая. И чтобы это масло оттуда достать, его требовалось разбить. только так. То есть нельзя было открыть дырочку, там сделать или еще что-то такое. То есть прямо разбивалась вот верхняя его часть, как крышка, и дальше уже масло использовалось. И в сокровищнице не осталось ничего и никакого масла, потому что все ушло на свинину. Вот, и остался только один бочонок. Только один бочонок, который и стали использовать в этой миноре, но известно было, что этого бочонка хватит всего лишь на сутки. Залили масло в минору, сожгли и подумали, ну, как бы мы храм осветили, свое дело сделали, как нас стали приносить жертвы, минору зажгли, но что делать? И пока левиты были заняты процессом приготовления 7 дней, думали, ну, как бы сейчас сутки прогорит, потухнет, ну, будем пока в темноте приносить Всевышнему жертвы и так далее, и так далее. Но в этот момент Всевышний произвел чудо. Он дал миноре гореть не только вот эти сутки, но и вторые, третьи, четвертые, последующие, и так до 8. До тех пор, пока не было приготовлено новое масло, которое залили и продолжило гореть эта минора уже вот, ну, в нормальном таком своем технологическом процессе. Таким
мне кажется,
образом,
да.
Это чудо совершилось.
Мне кажется, это замечательный вообще прообраз таких, ну, взаимоотношений человека и Бога, когда при каких-то обстоятельствах нам необходимо сделать выбор, принести, ну, как бы некую жертву и сделать некий такой шаг в смелости, может быть, вот в каком-то даже вызове, в противлении там, разным внешним обстоятельствам и внутренним, и в смирении отдать просто то, что ты можешь Богу, то есть сделай то, что ты можешь сейчас, вот на данный момент. Действительно, раз потом Бог просто производит невероятное чудо, он говорит, отдай мне это, и ты увидишь на самом деле, что потом будет.
Да. Дело в том, что здесь еще происходит очень интересный момент духовный. Все Писание, как нам известно, оно пропитано Всевышним, оно написано Руха Койдыша, написано Духом Святым, да? То есть сам Всевышний приложил свою руку к написанию всего Писания. И поэтому мы понимаем, что те праздники, которые дал Всевышний, они происходят непосредственно от него. То есть не Моисей решил придумать там на горе, а давайте будем праздновать праздник Песах, Суккот, там, Шавуот, еще что-то такое. А нет, это сам Всевышний дал эти праздники. Те праздники, о которых мы говорили в течение этого года.
Да, говорили обязательно.
За исключением праздников Хануки и Пурима. Потому что эти праздники как раз человек себе, так скажем, сам придумал, сам поставил. Вот. Но тут, если мы посмотрим именно на праздники, которые сам Всевышний послал, которые сам Всевышний дал, то мы тут прослеживается такой
тенденция?
Цикл Всевышнего. И он, само собой, происходит год, да? Ну, Всевышний определил, что этот мир будет год.
Да, и в течение года, да, мы должны помнить о чем-то очень важном и значимом для нас.
Именно.
Да?
Но здесь как раз один такой очень интересный момент. Год начинается еврейский с месяца Ниссан, в который происходит праздник Песах. Вот, Пасха, да? А потом дальше происходит праздник Шавуот через 50 дней в начале лета. То есть месяц Ниссан — это примерно апрель. Потом дальше происходит праздник Шавуот в начале лета, это примерно июнь. И в праздник Шавуот у нас это 50-й день, с иврита переводится Шавуот, Шавуа, неделя, да, то есть неделю мы отчитываем 49 дней, 7 недель, а потом на 50-й празднуем этот праздник. В этот день Всевышний дал евреям Тору на горе Синай, да, когда Моисей пришел к горе, то Всевышний дал ему Тору и 10 заповедей. В этот же день, как сказано в Новом Завете, Всевышний послал Духа Святого, и таким образом особое время у Всевышнего. А после этого, следующий праздник, после Шавуота, у нас идет Рожа Шана.
Вот давайте мы об этом чуть попозже, а сейчас мы просто примем звонок от нашего слушателя. Звонок слетел. Хорошо, тогда продолжаем. Итак, остановились мы на Рожа Шана.
Хорошо, да, следующий праздник был Рожа Шана, праздник трубного звука, который символизирует последний день созыва трубного в этом мире, который будет в будущем. Следующий праздник — это Суккот, который символизирует время, нашу временность на этой планете. И вот весь этот цикл праздников, он происходит, заканчивается месяцем Тишрей. Это примерно сентябрь-октябрь. И получается, что с апреля по октябрь, примерно половина года...
Такое затишье.
Это, нет, сначала некое, да? С апреля по октябрь, угу, половина года, это когда Всевышний открыто разговаривает с людьми, с народом и с миром. А вторая половина года происходит затишье. Это время зимы. И здесь мы прослеживаем такой цикл, который Всевышний послал в этот мир. Все лето мы получаем духовную пищу от Всевышнего и физическую пищу в том числе. То есть мы сеем, мы пожинаем. И когда заканчивается жатва во время праздника Суккот, то потом происходит время, когда у нас нет ничего. Ничего в нашей жизни, в нашем мире не происходит. Угу. Зима, время максимальной тьмы, время, как в современном мире говорят все психологи, время депрессии. И это время, когда Всевышний молчит, когда в этом мире ничего не происходит. И когда мы получаем только ту духовную пищу, которую мы заготовили, и физическую, которую мы заготовили с лета. То есть все, чем мы летом питались, и все, что мы летом получили, этот хлеб, который собрали, и также остальные овощи, фрукты. И мы всем этим питаемся, и физическим, и духовным, всю зиму. Как в той басне про стрекозу, да?
Так,
и муравья.
Да. Что заготовила, то, соответственно, да, и будешь потреблять.
Да.
Так.
И вот это время зимы, оно особенное для нас. Мы каждую эту зиму должны прям в прямом смысле пережить.
Так тем более вот на фоне всего этого Ханука выглядит просто вот, да, таким,
понимать, да,
особым вдохновением.
Это как раз то самое большое чудо, которое произошло, потому что в тот момент, когда Всевышний обычно молчит, когда ничего не происходит, когда мы действуем своими силами, и Хашманаим, эти макабеи, они решили собрать ополчение против греков и восстать против них, против персов, и восстать против них. И таким образом они сделали этот, как бы, этот шаг самостоятельно. То есть не то, чтобы Всевышний послал им пророчество и сказал: собирайте народ и отвоевывайте храм и очищайте его. Нет, это было их личное решение. И они очень сильно рисковали в этот момент. И народ говорил: вы что, сам Всевышний покинул этот храм? Сам Всевышний ушел из этого места. Как же мы, люди, сейчас отвоюем это место для Всевышнего, если он сам его не защищает? На что Хашманаим сказали, что нет, мы будем поступать так же, как поступали
наши отцы. Кажется, иногда даже Бог создает такие обстоятельства, когда он немного отстраняется от того, что происходит, для того, чтобы дать возможность все-таки человеку самому проявить какую-то инициативу.
Да.
И это очень важно, потому что в этом человек понимает самого себя, свои ценности, за что он готов идти, в конце концов, что для него важно.
Это как раз самое главное, важно, что, да, происходит. Это зима — это не просто время, когда Всевышний едет в отпуск, да? Это время, когда Всевышний дает нам самостоятельно решать в нашей жизни самостоятельно производить решения. И это время испытаний, когда Всевышний испытывает нас, как мы будем поступать, что мы будем делать и что будет происходить в наших жизнях. И вот Хашманаим в этот момент собирают народ и отбивают храм. И после этого у них получается возможность его осветить, они его освещают и начинают приносить жертвы, и происходит вот это ханукальное чудо. Чудо заключалось в том, что даже в это время испытаний, когда Всевышний просто смотрит на нас и ждет наших решений самостоятельных, он проявляет свою любовь, милосердие,
рядом, конечно,
и показывает,
да,
что он рядом. Он всегда рядом с нами.
Вот, замечательно просто. Вот давайте мы на этой ноте как раз попробуем вывести все-таки нашего слушателя. Шалом, мы слушаем вас.
Здравствуйте, шалом, мир вам, это Дмитрий.
Да.
Вот, я сейчас как бы вслушивался, у меня вот возникла такая идея, что вот можно уподобить вот этот вот запечатанный сосуд, вот это, то есть было отступление, а Павел пишет, что отступление в Израиле произошло лишь отчасти, но Бог сохранил святой остаток, когда вот этот сосуд на один день можно сравнить со святым остатком, да, там 44 тысячи, да, образно, но они откроют для себя великое множество вот обратившихся язычников, полное число, которые, вот, по-моему, и составят остальные 6 как бы мер, да, и все вместе тогда это будет вот как 7 свечей, 7 ветвей, может быть, 7 цветов радуги Ноя, то есть сынов Ноя. Ну вот, да, и химия Ефет, предстоящая там мною, и в конечном итоге Христу, и ветви лозы истины.
Угу. Так, ну, есть что ответить на этот комментарий?
Хороший прообраз, мне понравился.
Друзья, двигаемся дальше. Давайте мы сейчас на небольшую перебивочку и возвращаемся в нашу студию. Мы продолжаем говорить о Хануке, о ее традициях, о ее посланиях удивительных и важных для нас, независимо от того, сколько времени прошло с возникновения этого праздника. Итак, буквально несколько секунд, мы снова в студии, пожалуйста, не переключайтесь.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Друзья мои, мы в прямом эфире, шалом, и мы сегодня общаемся с Давидом Йоной, раввином, и говорим о Хануке, о том, что же у нас есть помимо свечей и пончиков, хотя и это тоже несет свою смысловую нагрузку, и хорошо, если бы мы об этом знали. Потому что здесь нам пишут, что, Давид, вы очень интересно рассказываете, но кажется, что сейчас осталась только внешняя сторона, а внутренняя как-то люди об этом забывают. Как вы бы это прокомментировали? Ну, как бы вы это прокомментировали? Забывают ли? Давайте, может быть, с этого.
Я немножко, может быть, не совсем смогу это прокомментировать. Вопрос, что значит внешняя, внутренняя сторона, я не совсем понял. Боюсь, если я отвечу как-то не совсем корректно из своего понимания.
Ну, наверное, насколько я поняла, пожалуйста, если что, вы нам дошлите, так ли мы вас поняли, такую обратную связь. Насколько я поняла, то есть сейчас, может быть, люди, вот, например, свечи зажигают, пончики едят, веселятся, а вот о том, о чем вы говорили, вот они как-то, наверное, это пропускают мимо себя. Ну, то есть вот о личных таких особых отношений с Богом, о воспоминании вот этих исторических каких-то, да, традиций, о людях, которые пошли, рискуя своей жизнью для того, чтобы отвоевать место и таким образом вот отдать свою тоже как бы некую такую дань Богу. Вот, как сказал, да, вот один из таких основоположников этого восстания, что я лучше умру, нежели я буду смотреть на то, как вот, во что превращают храм Бога живого. Ну, наверное, об этом речь.
Да, если исходить из этого, то, ну, во-первых, можно понять, что речь идет о евреях, да, немножечко так, которые празднуют праздник Ханук, иначе кто еще, да?
Ой, сейчас у нас очень много празднуют Хануку,
да, но если
разный контингент.
Если это не евреи празднуют Хануку, то, наверное, имеется в виду, что раз они все-таки решили праздновать этот праздник, то, наверное, они соображают, о чем идет речь, и как раз вот об этом внутреннем не забывают, а прям празднуют его прям очень
осознанно,
внутренне понятно. Но вот что касаемо евреев и того, что я лично видел, того, что лично я знаю, в нашем народе этот праздник, он действительно занимает такое особое место. Конечно, как и всегда, происходит перед праздником, перед любым, и во время праздника какая-то суета, подготовка к столу, вот это все, там, походы в магазин, накрывание на стол, там, какие-то иногда даже происходит там между всей в семье какая-то ругань, которая там...
Ну, трения какие-то, да.
Трения, вот эти все, да, как обычно, это как всегда, как в любой семье абсолютно бывает. И, но, тем не менее, все это происходит, хотя, может быть, есть семьи, в которых даже такого не происходит, но это особые святые семьи.
Будем надеяться, что они есть.
Да.
Так.
Да. И, но, тем не менее, когда все уже подходят к зажиганию свечей, вот к этому самому моменту, то в этот момент взрослые, они подходят к этому с особым трепетом. Они подходят к свечам, и происходит некая такая переоценка ценностей. Они вспоминают все то, что происходило каждый раз, потому что те евреи, которые зажигают эти ханукальные огни, они отдают себе отчет в том, что они делают. Есть такие евреи, которые не отдают себе отчет в том, что они делают в данных случаях.
Но свечи все равно зажигают,
и
да?
И свечи они в этот момент не зажигают.
Не зажигают.
Вот, то есть как раз это такие евреи, то есть они присутствуют в нашем мире, особенно в Советском Союзе, вернее, после Советского Союза в современной России.
То есть те, которые Хануку не отмечают.
Наследие, да, тех людей, которые не отмечают никаких еврейских традиций. Конечно же, они не понимают ни внутреннего, ни внешнего какого-то аспекта, ни внутренней стороны, ни внешней. Но вот те, как раз, которые отмечают, они подходят к этому осознанно. И они подходят к этому с тем, что Ханука — это что-то важное в их жизни. Это какие-то, ну, важное время перемен и время чудес. У всех, без исключения еврейских семей, в эти дни есть надежда на какое-то внутреннее, маленькое или большое чудо в их семьях. И когда взрослые подходят к зажиганию этих огней, то все дети, которые есть вокруг них, они смотрят на своих родителей, смотрят, как они это делают, и у них тоже в этот момент происходит оценка всего, что происходит. Они улавливают все эти вещи, все дети, да, безусловно, они маленькие психологи.
Еще какие?
Они улавливают настроение в семье, которое резко сменяется, и они понимают, что сейчас происходит что-то важное. Даже если эти дети не отдают себе отчет в том, что происходит, они понимают, что это важно. На таком вот, ну, младенческом уровне они это все воспринимают, чтобы и потом входят с этим во взрослый мир. Поэтому... В данном вопросе, если он звучит именно так, как мы его поняли, я как раз посмею себе не согласиться с этим и скажу, что это как раз-таки очень насыщенный внутренними переживаниями праздник и очень насыщенный духовной стороной.
Так что, друзья, не только пончики. Вот, Давид, вы просто возлили сейчас сердце на... Вернее, масло вот это вот на наши сердца. Вот, можно все-таки даже выдохнуть и сказать, ну, слава тебе, Господи, мир все-таки не совсем катится в тартарары. Вот, есть еще надежда, да, люди, видите, все-таки и помнят, и ценят, и действительно все эти смыслы, они сохраняются, передаются из поколения в поколение. А вот смотрите, вы тем более как раввин и имеете такое, ну, более тесное общение как раз с людьми из своей тоже общины. И вот можно ли сказать, что Ханука, она является действительно таким периодом обновления, когда ты не просто, это тоже хорошо, вспомнил о традициях и в этот момент там помолился Господу, объединился со своей семьей, там отметил этот замечательный праздник, но действительно что-то пересмотрел в своей жизни, от чего-то отказался или что-то, наоборот, привнес, и уже в следующий год ты вступаешь с чем-то новым. Это можно как-то отследить, или уже это что-то такое личное, Ханука, что знает только сам человек?
Ханука — это не совсем как бы оно какой-то вот Новый год. У нас и так достаточно новых годов в еврейском понимании. У нас есть Новый год, который Новый год, Рош-Ашана,
да.
У нас есть Новый год, который Новый год праздников, Новый год цикла Всевышнего. Это первая Ниссана, это перед Песохом.
И там как раз все со знаками, трубы трубят. Ребята, смотрите, да, чтобы прийти туда, куда надо.
У нас есть Новый год деревьев, потому что Всевышний сказал отдавать первые плоды в храм. А как-то как понять, первые плоды это или последние, потому что ведь в Израиле деревья плодоносят круглый год. И поэтому, чтобы понять, когда происходит вот этот вот Новый год, это вот, ну, определили дату в феврале примерно, это Тубишват, то есть это третий Новый год. И есть еще Новый год животных, когда точно так же происходило отделение скота, отделение десятины от скота, то есть это четвертый Новый год. В еврейской традиции есть 4 Новых года. И Ханука могло бы быть стать пятым, но...
Супер! В течение полугода новые года. Это здорово. Слушайте, ну просто, да, это настолько вдохновляет, как-то крепчает на самом деле, не дает уж совсем распуститься-то. Вот, как-то, знаете, подтягивается пояса с разных сторон. Так вот, по поводу все-таки Хануки, что это не совсем Новый год, но все-таки вот это обновление.
Такого прям обновление, оно не происходит как обновление на Новый год.
Новогодние такие, да.
А оно происходит как обновление внутреннее для продолжения жизни, для того, чтобы, ну, то есть как второе
дыхание. Какие-то отношения с Богом
дыхание,
тоже, да, обновление.
Такое вот второе такое дыхание, чтобы двигаться дальше и дальше проходить эти испытания в этом мире. Таким вот образом.
У нас осталось прям немножко времени, но мы как раз чуть-чуть и затронем этот вопрос, потому что мы будем его раскрывать в следующих передачах. Это Ханука и вот и христианство, да, и Адвент. То есть вы, в свою очередь, видите какие-то точки пересечения, параллели, вот что можно сказать об этом?
Это такой очень сложный вопрос в том плане, что очень много моментов, которые сейчас в современном нашем мире, они остаются неосвещенные по каким-то причинам. То есть изначально ведь известно, да, что в первом веке нашей эры, об этом говорит и Новый Завет, что и Иисус, Иешуа, и все апостолы, его ученики, они отмечали этот праздник. Приходили в храм, и тоже, как и все евреи, собственно, они делали то же самое. Тоже отмечали этот праздник и праздновали его, как праздновал весь народ. А потом в церкви в какой-то момент времени это прекратилось. И это был тот такой переломный момент в мире, когда из церкви выгнали евреев, и когда...
Ну, и стало выхолащиваться вообще все, еврейское, соответственно.
Оно одновременно выхолощилось сразу, моментально.
Но когда нет евреев, то, соответственно, нету, да, и
не
еврейского.
Нет? Там был ультиматум поставлен. Это был
То есть была император. Именно целенаправленная такая политика, видение.
Император Рима Константин, он созвал совет, синод, это был первый синод, первое собрание всех епископов, на которое, кстати, не позвали еврейских епископов, а только лишь вот тех епископов, которые вот стали...
Ну, зачем? Чтобы не
народов.
Портили картину.
Да, и там он объявил, что Римская империя, которая все в свое время, на протяжении всей истории была языческая, которая принимала огромный пантеон богов, добавляла богов в свой, как бы, ну, в свои там места, там, традиции, там, и позволяли каждому народу поклоняться своим богам, в этот момент христиан...
Да, они были толерантны, скажем так. Да.
А христиан в этот момент уничтожали. То есть, как бы, толерантны, да не совсем. И христиане скрывались, известно, да, в катакомбах, прятались, там, собирались тайно. И в этот момент император Константин созывает синод, на который откликаются епископы, и на этом синоде император объявляет: я сделаю Римскую империю христианской и запрещу язычество.
Ну, как казалось бы, мощно.
Это,
да, и вдохновляюще, да, да, с одной стороны.
Да, собственно, это то, что произошло, и народ, то есть епископы в этот момент, они, у них был такой подъем, они думали, что, как бы, что же такое произошло, неужели тысячелетнее царствие наступило? Некоторые христиане, не буду говорить кто, считают, что с этого момента началось тысячелетнее царствие. Сейчас у нас 2018 год, соответственно, уже 1000 лет примерно назад закончилось. Ну, ничего, как бы мы не будем...
Мелочиться, да.
Да, мелочиться.
Или как-то там все-таки 200 лет больше, меньше, да, это все-таки...
200 тысяч,
да.
Ничего.
У Бога, как часто говорят, да, один день как 1000 лет, и 1000 лет как один день.
Точно.
Да. И не будем про подсчеты.
Император Константин в этот момент объявляет, я постановлю первым своим постановлением, что императорским, что он только-только взошел на престол, и объявляет, что первым постановлением своим я объявлю, что весь Рим станет христианской страной, и запрещу язычество. Просто запрещу на корне, просто будет уничтожаться и преследоваться по закону. Единственное одно, вот у меня есть одно, но есть один народ, сказал император Константин, который вот я, так скажем, недолюбливаю. И все его традиции, праздники тоже. И в этот момент он сказал, что у меня есть ультиматум. То есть либо я делаю христианской всю страну, либо вы продолжаете скрываться, потому что
это будет христианство такое европенизированное, или как это назвать, да, без иудейской составляющей.
Ну, то есть вот сейчас... Греконизированное.
Греконизированное, да. Да, да, так будет правильно, да, греконизированное. Вот, ну, то есть сейчас бы его назвали антисемитом.
Его называют антисемитом, да, не то чтобы назвали, да.
Называют, да, понятно.
И то есть то, что он сделал. И в итоге эти епископы, они принимают решение отказаться от всего еврейского и отказаться от шабатов. Вместо шабатов стали праздновать воскресенье. Первый день недели — это день солнца, день рождения Бога Солнца, которому император Константин, как известно, продолжал поклоняться до самого конца своих дней.
Ну, на всякий случай, думаю, чтобы...
И он повелел построить базилику, то есть первую церковь, которая, вот как мы сейчас видим, все церкви построены по образу этой базилики. И на задней стороне этой базилики он повелел нарисовать огромную фреску. На этой фреске был изображен Иисус, который ехал в колеснице с запряженным солнцем.
Ну, в общем, все соединилось есть, у человека, да, на самом деле, да?
Это очень хорошо, когда у людей так все соединяется.
Да, для него самого, да. Вот, друзья, да, вот мы уже просто сейчас заканчиваем эфир. Я думаю, что мы обязательно все это дело продолжим в следующих передачах, поэтому слушайте нас, мы будем говорить, да, о том, что как Ханука может пересекаться с Адвентом, с христианством, какие здесь есть точки пересечения и в историческом контексте в том числе. Давид, спасибо огромное. Вот, а я хочу пожелать вам, друзья, ешьте пончики сегодня, еще, но берегите себя. И самое главное, да, вот пересматривайте свою жизнь, пусть у вас будет настоящее обновление. С Богом.
Ханука самех, веселой Хануки.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.